Носильщик тяжестей. В Духане я садился обычно у широкого окна, выходившего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи. Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял Духан, а свежесть осушала потные лбы. Большинство посетителей Духана были муши, носильщики тяжестей. Хозяин Духана был в молодости мушой, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит. Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка, но его было мало. Его не хватало даже наполовину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе, подняв колени и опустив между ними до земли длинные жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей. Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда. Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить в полголоса. Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них — долгожданный отдых. Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги. Выносливость этих людей в большинстве крестьян-аджарцев была неслыханна. И кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни. Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими, как мог. Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях, и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю, и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую, пережженную глину. Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости, просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей-обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью. За свою каторжную работу муши получали гроши. Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха, и что-то ему выговаривала, трескуче и сердито. Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу. Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя. К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящики на горб старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящики в сторону вокзала. Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал: «Он мне годится в отцы». Когда я сидел с мушами в Духане, у меня появилась мысль, что мушей надо собрать и объединить, и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием. Но как к этому приступить, я не знал. поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком. Нирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал: «Плодотворная идея, особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подымем якорь. За все буду отвечать один я. Вы — лирический поэт и, как это говорится, менестрель. И это не ваше дело». Нирк подумал и добавил, как бы без всякой связи с предыдущими словами: «Совершенно верно. В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции». К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию союза мушей. На меня опять накинулась малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в маяке «Воззвание к мушам». Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетения из грубой шерсти я видел у старых курдянок. В стороне сидело несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо. Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись. Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой. Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу. Муши качнулись, встали. Гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына», — говорили муши вполголоса. «У него был сын, самый красивый на всем Черном море». Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать. Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, танец усталых мушей. Иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладони звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет. Потом весь день муши ходили, как пьяные. Так был создан союз мушей, который вскоре превратился в союз транспортных рабочих. Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал 3 часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту, признак приближения лихорадки. Курт, чистильщик сапог, подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии — засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло. Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти. Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мразовскому и уехал в Тифлис вместе с фрейерманом. В последние 3 месяца жизни в Батуми я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум». Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум, не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе Довгелло. Дело в том, что борец Штейнбах, чемпион Баварии, неудачно перевернул Довгелло на ковре и сломал ему руку. С тех пор Довгелло не мог бороться и вернулся к своей старой хорошей профессии. До работы в цирке Довгелло был наборщиком, а потом метранпажем. Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум».